Добрый день. Меня зовут Барсукова Вероника Владимировна. И я являюсь куратором программы дополнительного образования, переводчик в сфере профессиональной коммуникации. И для нас уже стало традиционным приглашать к нам в гости наших выпускников, потому что нам действительно очень интересно узнать, как живут наши выпускники, как они устроились в этой жизни и насколько нашли применение тем знаниям, которые получили в нашем центре. И сегодня мы пригласили выпускника какого года?
2009 года,
да, нашего очень хорошего, замечательного выпускника Дмитрия Дерябина. Добрый день.
Всем здравствуйте.
Расскажите буквально немножко, чем вы сейчас занимаетесь, где вы сейчас обитаете, чем заняты?
Ну, во-первых, большое спасибо за то, что пригласили, очень приятно. Да, если вкратце рассказать, я в 2009 году закончил экономический факультет, специальность мат-методы в экономике и, соответственно, параллельно еще закончил специальность переводчика в сфере профессиональной коммуникации. А сейчас я живу и работаю в Лондоне. Вот уже с 2012 года я живу, учусь и работаю в Англии, в разных местах с переменным успехом. Ну и вот, в принципе, планы дальше-то продолжать и там, можно сказать, остаться, по крайней мере, на ближайшее будущее.
А для многих наших слушателей выражение «я живу и работаю в Лондоне» — это действительно что-то очень избыточное, это мечта. Мы видим, что для вас эта мечта реализовалась. Насколько сложный был путь к реализации этой мечты?
Ну, как известно, дорогу осилит идущий. И если об этом мечтать и думать, что это недостижимо, это и будет недостижимо. То есть, если так оглядываться, конечно, там в определенные периоды работы было проделано немало, но на самом деле все, что сделано было мной, может быть сделано любым человеком. То есть для этого не требуется каких-то суперспособностей там, или еще чего-то экстраординарного. То есть достаточно просто делать то, что ты можешь в данный момент, ну, в общем, делай, что можешь, и будь, что будет. Это, в принципе, очень хорошо помогает. И, на самом деле, Лондон — это такой же город примерно, как Москва, с такими же людьми, которые совершенно там потерялись в гонке за всем. То есть там есть свои плюсы и есть свои минусы, как и везде. Соответственно, в этом городе ничего супер какого-то крышесносного нет. То есть нормальный город, можно жить.
Ну, понятно, что проживание и работа в Лондоне предполагает знание английского языка на высоком уровне. Могли достичь такого уровня английского языка, чтобы суметь и поступить в университет в Лондоне, и, соответственно, и работать, и жить в Лондоне.
Когда человек приезжает в Англию на более-менее постоянную основу, либо учиться, либо работать, у него будут проблемы с языком всегда. Это железобетонно. Какой бы у него изначальный уровень ни был, он не будет готов к тому разнообразию акцентов, скоростей, там, интонаций, всего чего угодно, что можно там встретить, и вот это вот совершенно какому-то дикому миксу различных способов выражения своих мыслей. Все звучит, это просто не передать. Потому что там национальностей одних больше 100, насколько я знаю, только в одном Лондоне. Поэтому, скажем так, поначалу, да, первые, как я люблю говорить, первые 3 месяца меня никто не понимал вообще. Вот, и я никого не понимал вообще. Потом постепенно все-таки мозг адаптируется, то есть человек, существо такое, ко всему привыкает, и постепенно начинаешь как-то встраиваться в это во все. То есть я бы не сказал, что сейчас, скажем, я владею на каком-то очень высоком уровне. То есть меня понимают, в целом я тоже понимаю, но, скажем, я никогда не буду владеть языком на уровне native speaker, да, то есть человека, который, для которого это родной язык. У меня даже никогда не будет примерно такого же акцента и таких же интонаций. Но это нормально. То есть с этим просто нужно, ну, не знаю, смириться, что ли, и понять, что, ну, в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего, просто вот так есть. Но при этом у нас есть преимущество большое. Мы знаем, скажем так, как минимум 1,5 языка, когда англичане в большинстве своем знают только один. Вот. Ну и, скажем, есть категории населения, я честно признаюсь, которых я не понимаю вообще до сих пор. Это, как правило, скажем, люди, которые занимаются таким... ну, вот ребята, которые вышли, так скажем, от цехи, вот у нас говорят, да, то есть те, кто занимается строительством.
Рабочие.
Да, то есть вот эти специальности, если там встречаются, там уже их немного осталось, вот коренные такие англичане, вот их понимать очень сложно. Они уже это знают, то есть они стараются каждое слово произносить отдельно, mm-hmm. но тем не менее это совершенно какие-то... Это отдельный язык абсолютно. Это с английским очень отдаленно имеет сходство.
Да, Дмитрий, очень интересно у вас замечание. А вот знаете, есть такое среди преподавателей английского языка, что когда люди говорят, что я знаю английский в совершенстве, мы немножко ухмыляемся, потому что понимаем, что английский язык в совершенстве, да любой язык, знать просто невозможно.
Да, это невозможно. Именно так.
Вот, ну вот и вы как даете примеры тому, что действительно в совершенстве английский язык, да любой язык, невозможно изучить, невозможно знать.
Да.
Ну, понятно, что в университете вы изучали английский язык, да, у вас на факультете были занятия по иностранному языку, по английскому в частности. Возвращаясь все-таки к нашей программе «Переводчик», как вы познакомились с этой программой?
А вот это было достаточно интересно, я как-то пропустил момент, если честно, и... Когда мы, собственно, пришли на третий курс, уже прошло то ли неделя, то ли две, и как-то в разговорах с однокурсниками обнаружилось, что там чуть ли не половина нашей группы уже, в принципе, записана и успешно ходит на занятия. Вот. А я об этом только думал. Я думал в таком ключе, что то есть, английский был всю сознательную жизнь вот до конца второго курса. И после этого все. И я понимал, что он очень быстро забудется, практически моментально. Но нужно было с этим что-то делать. Я тогда еще не знал, зачем. То есть просто, чтобы не забыть. Вот. И, собственно, вот посоветовался с родителями. Мы решили, что да, стоит это сделать, стоит пойти на эту специальность. И я скажу, что совершенно никаких сожалений по этому поводу не было и нет. То есть это очень... Очень-очень полезная программа, и я бы рекомендовал тем, кто об этом задумывается, тем, кто еще в сомнениях, в общем, уже не сомневаться, а уже как-то действовать.
Какие-то, может быть, вы особые дисциплины отметите или особые упражнения, задания, которые действительно помогли вам в дальнейшем при поступлении в университет в Лондоне или по жизни?
Mm-hmm. Знаете, да, вот... Все равно всегда, вот как по прошествии лет, что-то остается. Я думаю, что самым было полезным то, что упор именно на материал по специальности. То есть в силу того, что я закончил мат-методы, у нас была возможность, это было не обязательно, но это была такая возможность именно работать с текстами по этой специальности. И это очень сильно помогло, потому что это позволило наработать... потому что он весьма специфический. Я бы не сказал, что он очень трудный, потому что в математике и в финансах, как правило, слов заимствований очень много, и там, в принципе, те обороты, которые используются, они легко транслируемы на английский и обратно. Но, тем не менее, вот знать это все было очень полезно, потому что, естественно, когда я уже учился в магистратуре в Лондоне, там не было возможности подглядеть, да, там желательно было, когда материал этот дается, уже знать, что это означает. Там, конечно, было так не всегда, по понятным причинам, но, в общем, мне это запомнилось больше всего, я считаю, что это был самый такой важный, скажем так, момент, что именно работа с тем материалом, который в дальнейшем, скорее всего, будет встречаться на английском языке. Это позволяет вот уменьшить или совсем устранить вот этот вот момент страха, скажем так, перед новым материалом.
Угу.
Вот.
Угу. Понятно. Что касается именно практики перевода, удалось ли вам именно попрактиковаться либо в письменном, либо в устном переводе? Была такая возможность? Или есть, может быть, такая возможность?
Когда я работал 2 года в одной из игровых студий, там приходилось работать... в частности, тоже с компанией, которая же здесь, в пермской компании одной, которая нам помогала там, создание одной функциональности. Но это было полезно, да. Ну, там на самом деле было не так сложно, потому что по сути, это был вольный перевод, потому что мне нужно было транслировать, какие были требования с нашей стороны, которые, соответственно, мне передавали, передавало начальство. И мне нужно было их как-то переформатировать в то, что они могли понять, и то, что они могли нам сделать уже на русском языке, конечно. Но вообще я могу сказать, что то есть жить в англоязычной среде и переводить, я думаю, это два различных компонента, это, скажем так, два различных пути, я бы сказал. То есть не мешало бы, если кто-то там думает о дальнейшей карьере и о дальнейших перспективах, не мешало бы как можно раньше определиться именно для чего вам нужен язык. Он вам нужен для того, чтобы переводить, потому что когда вы переводите не свою речь. Вы не готовы, особенно если говорить об устном или синхронном переводе, вы не готовы к тому, какие слова будут произнесены, какие конструкции будут использованы. А в то же время, чтобы говорить, да, ну, вы, в принципе, знаете свои мысли, о чем вы собираетесь сказать. Если даже вы не знаете конкретных слов, можете попытаться это перефразировать. То есть в этом плане я считаю, что именно говорение и понимание, оно в некотором смысле проще, чем именно перевод.
Если мы сравним две системы обучения, вот наша российская система образования и британская, у вас такая возможность есть. Понятно, что это абсолютно две разные системы, да, может быть, где-то они пересекаются в каких-то моментах, но что-то, быть может, особенное, что абсолютно никак не вяжется друг с другом, вы бы могли выделить, что в российской системе образования, что в британской?
Ну, да, я бы сказал, что есть. Во-первых, тоже очень такой интересный момент, и я бы хотел, чтобы мне кто-то об этом изначально рассказал. Скажем так, в силу того, что у них система эта давно уже не государственная, стоит прекрасно понимать, что большинство этих учебных заведений так или иначе существуют для того, чтобы делать деньги. Соответственно, они, то есть обучение, они к нему относятся как к бизнесу. То же самое можно сказать, допустим, о сфере там, здравоохранения в некоторых странах, да? Да, там клятва Гиппократа у всех имеется, но основная задача – это именно делать бизнес и делать из этого деньги. Другой вопрос, что где-то кто-то это делает действительно очень добросовестно, то есть они предлагают очень качественный продукт и имеют право за это брать действительно приличные деньги, в то время как другие делают несколько по-другому. Да? То есть у некоторых просто задача прорекламировать. То есть максимально они сделают так, чтобы вы поверили, что это лучший университет на свете. И поверьте мне, они умеют это делать. Они это сделают очень качественно. А что будет на выходе – большой вопрос. Вот. И с другой стороны, у этого же есть преимущество. Когда вы попадаете туда, это условия вот именно вот такие договорные. То есть я покупаю услугу, и я имею право за нее требовать. Мне очень нравилось, что никакой, абсолютно никакой вопрос не останется без ответа. Неважно, глупый это вопрос или не глупый, преподаватель обязан на него ответить. Просто потому что, ну, иначе как? То есть, ну, у них, скажем так, это очень глубоко сидит на подкорке, скажем так.
В менталитете,
да,
заложено.
Да, в менталитете, то есть, что не бывает глупых вопросов и так далее. И из этого же следует тот факт, что общение происходит не на уровне студент-преподаватель, а на уровне человек, который заплатил деньги, человек, который эти деньги получил. И при этом вот весь вот этот учебный процесс, он абсолютно отделен от процесса экзаменования, тестирования. Когда проверяются результаты тестирования, экзаменатор не знает ни фамилии, ни имени, вообще ничего о том, кого он проверяет. Ну, то есть, как в системе ЕГЭ, можно сказать. То есть, а данные абсолютно анонимизированы.
То есть, получается, что даже если ты заплатил, не факт, что ты пройдешь дальше.
Из моего личного опыта, да, то есть, заплатить просто мало. Но при этом, если прикладывать нормальные усилия, не титанические. То есть просто если работать более-менее регулярно, напрягать мозг и делать то, что требуется, результат будет. То есть если, скажем, вот это все исполнять, то к тесту, к итоговому экзамену человек подойдет подготовленный. И он действительно... Причем он будет примерно знать, что его будут спрашивать на экзамене, и там уже дело, можно сказать, доходит до автоматизма. После того, как уже все лекции, все закончено, теперь уже, собственно, университет имеет право требовать, показать те знания, которые необходимы. Mm-hmm. Ну, то есть все получается по-честному. Еще интересный момент, что там нет таких понятий, как, скажем так, академический отпуск там, и так далее, и так далее. Условия достаточно жесткие. То есть если человек не сдает два экзамена, он диплом не получает. Два экзамена из восьми, да, у нас было восемь итоговых экзаменов. То есть предметов очень мало, кстати говоря. У нас было всего восемь модулей за
год. Но они, наверное, самые основные, да? Самые,
да, то есть там прям вот то, что нужно. То есть я думаю, что... Ну, видите, это только магистратура, я не могу сказать про, собственно, бакалавриат, но я думаю, что система примерно та же самая. И они дают вот только то, что нужно. Потому что они знают, что преподаватели стоят очень дорого. Но они действительно стоят очень дорого. И чтобы пригласить преподавателя, который будет читать, скажем, основы эконометрики или там просто какую-то теорию экономическую, да, им это будет стоить очень много. Это добавит, к примеру, там 15 или 20% к стоимости обучения. Никто не готов на это идти. Поэтому дают только то, что нужно, вот именно в тех пропорциях, которых нужно.
Угу. Вот, да. А насколько хорошо и сразу вы адаптировались к жизни в Лондоне? Потому что ведь не секрет, все равно вы родились и жили в России, что все пропитано нашей действительностью. И насколько быстро вы адаптировались? Не каждый так может.
Да я думаю, каждый на самом деле жизнь оставит, каждый может. Дело в том, что было вообще тяжело. Следующие 3 месяца было просто тяжело. Там потом 3 месяца было уже нормально, потом уже было, в принципе... Вот, то есть понятно, что поначалу смущает и удивляет вообще все, потому что, несмотря на то, что мы вроде как очень похожи, различий тьма. И именно вот европейский менталитет, я все-таки, мне кажется, можно его так обобщить в целом, и там российский, я бы сказал, да, или постсоветский, они очень сильно отличаются во многих вещах, и даже в каких-то там бытовых вещах очень сильно отличаются. Вот к этому больше приходилось привыкать на самом деле. Но тут очень есть хороший момент. Британцы — народ очень сдержанный. То есть они никогда себе не позволяют никаких замечаний. Если английский ваш не родной, вы придете в гости к англичанину с собакой, то он и собаке скажет, что у нее отличный английский язык. То есть это стандартная фраза, которую все говорят. В этом плане с ними очень легко. То есть многое, скажем так, обществом прощается в каком-то вот таком вот бытовом общении. То есть какие-то мелкие недочеты в языке, какие-то там вещи, которые они делают так, а человек делает по-другому, они к этому более-менее спокойно относятся.
Ну, наверное, еще обусловлено это тем, что все-таки Лондон многонациональный город, и они уже привыкли и понимают, что очень много национальностей живет в одном месте, и поэтому нужно быть более толерантными друг к другу.
Да, ну вот мне тоже довелось прожить, получается, 2.5 года в Уоркшире, это примерно там 2 часа на северо-запад. Около Бирмингема. Я люблю его называть британским Челябинском таким. Ну, это такой суровый в старые времена промышленный город, такой прям железобетонный. Вот. Я жил не в самом Бирмингеме, а около него. И там, соответственно, культура-то была уже немножко другая. Вот. И люди были немножко другие. Ну, интересно, да, они отличаются в каком-то плане, но вот они более расслабленные, например. То есть они менее какие-то задёрганные большим городом, что ли, можно сказать. То есть везде какие-то свои нюансы присутствуют.
Все наши слушатели и выпускники могут беспрепятственно, абсолютно бесплатно посещать английский клуб с нашим носителем языка. Вы ходили на эти мероприятия? Посещали? Была возможность такая?
Когда я закончил, вот они только начинались. Кстати, действительно ценная вещь. То есть я бы всем советовал, именно тем, кто хочет, скажем так, попробовать свои силы. Потому что, опять же, тут это хорошо с нескольких сторон. Потому что, во-первых, это действительно практика с носителем языка. И кажется, ну, чего там, ну, английский везде одинаковый. Вообще ни разу не так. То есть одна и та же фраза, даже из трех слов, может быть произнесена миллионом различных способов. И там голову даю на отсечение, что 500 тысяч из этого миллиона будут вообще непонятны. Ни единого слова из них не будет понятно. И, то есть нужно просто тренировать ухо.
Да, у нас на английском клубе работает один американец, и другой у нас человек... И с другой стороны, африканского происхождения, если я не ошибаюсь, то есть возможность услышать два разных акцента у наших слушателей абсолютно есть. Действительно, это очень такой важный опыт,
да,
в этом плане,
именно,
в этом отношении.
И второй момент, что это люди не просто, так скажем, случайные, да, то есть они готовы именно к общению со студентами, и они могут в чем-то помочь. Причем они могут помочь в том, что, скажем так, нам, да, не носителям, тяжело идентифицировать.
Угу.
То есть бывают какие-то нюансы, скажем, лично для меня, я его сейчас примеры не приведу, но тем не менее, что ты произносишь слово одним образом, люди тебя не понимают. Один буквально звук ты произносишь чуть иначе, а все такие: а, так это вот это слово, а, так да, теперь понятно. То есть, и именно вот тренировка уха и тренировка языка в плане фонетики – это очень важные аспекты, несмотря на их кажущуюся простоту.
Mm-hmm.
То есть, причем интересный момент, мы все думаем, ну, важен, наверное, словарь, важна грамматика, вот это вот все. На самом деле нет. То есть многие англичане, они грамматику знают хуже, чем
наши студенты.
Носители, да. Вот, тем не менее, они спокойно там живут и проблем не испытывают. То есть важный момент – это именно... умение слышать и слушать, и распознавать речь.
Mm-hmm.
И умение говорить. Пускай с ошибками, но так, чтобы тебя понимали.
Mm-hmm.
И вот именно вот эти аспекты именно тренируются практикой, только практикой.
Да, это действительно так, только практика. Поэтому, пользуясь случаем, возможностью, приглашаю всех наших слушателей к нам на английский клуб, который проходит у нас по субботам. Время и программу можно будет посмотреть на нашем сайте. Дмитрий, ну вот ваши пожелания студентам, кто учится у нас на программе, или тем, кто думает, раздумывает, пойти на программу, не пойти на программу?
Тем, кто уже учится, я хочу пожелать только, чтобы это дело не бросали, потому что я прекрасно понимаю, насколько это тяжело совмещать именно дневную форму обучения и еще, соответственно, дополнительное образование. Некоторые у нас умудрялись еще и работать на полную ставку. Это вообще были герои. То есть они, их дома, наверное, забыли, как они выглядят за эти 2,5 года. Тем не менее, я понимаю, это действительно очень тяжело, но этот момент просто нужно перетерпеть. И несмотря на то, что, скажем так, вы можете думать о том, что ну хорошо, вот я закончил эту специальность, и что? Это может оказаться полезным в какой-то момент жизни, вы не знаете когда. То есть инвестировать в знание английского языка всегда важно. Это вы никогда не знаете, когда это вам пригодится. А тогда, когда вам это пригодится, уже будет поздно его изучить, ну, скажем так, нагонять то, что было пропущено.
Угу.
То есть
или лучше времени быть... не будет достаточно,
да,
чтобы
да. Лучше изучить. Быть готовым. А тем, кто раздумывает и там взвешивает все за и против, ну, опять же, то есть инвестиции в себя – это всегда очень полезная вещь. Какие-то могут окупиться, какие-то нет. Но там тренировка мозга никому еще не помешала, никто от этого не умер. Соответственно, можно относиться к этому как к эксперименту. То есть попробовать, если это сыграет, это вам будет очень полезно. Если это не сыграет, вы от этого ничего не потеряете.
Спасибо огромное, Дмитрий. А, кстати, как вас зовут наши английские товарищи? Дмитрий или Дима? Или...
Вот кто как. То есть на первой работе я представлялся только как Дмитрий. Причем для них именно вот это сочетание ДМ было очень тяжело. Они говорили, они называли меня Дмитрий, то есть через И
понятно.
Еще дополнительно. И в какой-то момент им надоело, то есть они стали меня просто сами сокращать до ДМИ.
Mm-hmm.
Ну, как бы вот так.
Понятно,
вот.
То есть просто ДМИ называют.
Да, они как бы в этом плане, они сами к этому очень спокойно относятся.
Mm-hmm.
Вот именно к придумыванию каких-то сокращений имен, там кого только как не называют. Вот. А сейчас на работе со мной работает коллега из Беларуси, он тоже
mm-hmm.
русскоговорящий, соответственно, он меня Дима называет. Ну и они все тоже...
Подхватили, да?
Да, да.
Хорошо, ну было очень приятно с вами пообщаться, рассказали много очень интересных замечаний, заметок, прокомментировали. Спасибо огромное за хорошие слова. Ну и наших слушателей я также приглашаю к нам на программу «Переводчик в сфере профкоммуникации». Набор у нас проходит с мая по сентябрь месяц. Спасибо.
Вам спасибо.